Кирилл Бакеев и Олег Обухов у микрофона. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Начнем с того, что в России началось производство иммуноглобулина для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новостями.
Да, он пояснил, что антиковидный иммуноглобулин – это высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать коронавирус. Использование этого лекарства более приоритетно, чем обычное переливание плазмы при лечении коронавируса. Ранее, правда, заявлялось внештатным пульмонологом Минздрава России Сергеем Авдеевым, что использование антиковидной плазмы не слишком эффективно при борьбе с инфекцией, но с другой стороны, это может быть очень эффективно в том случае, если человек очень серьезно, очень сильно болен в достаточно тяжелой стадии. Так вот, разницу в практике применения вакцины и препаратов на основе плазмы крови переболевших, в принципе, разъясняет доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Это один из ранних способов борьбы с тяжелыми случаями вот этой болезни. Принцип действия понятен. Антитела инактивируются, нейтрализуют вирус в организме человека. Человеку становится легче. Но это никак не заменяет вакцину, потому что вакцина – это протективный механизм, защитный механизм. И это профилактика, чтобы не заболеть или перенести легко. А вот когда человек уже заболел, и, не дай бог, заболел тяжело, вот тогда может применяться тот метод, о котором идет речь.
То есть, вот получается, вот. Да, если мы, в принципе, хотим профилактического эффекта иметь и, в принципе, обезопасить себя на будущее, да, чтобы не заболеть там в ближайшие 3, может быть, 6 месяцев, тогда вакцина. А если человек попадает в больницу с тяжелейшим состоянием, тогда имеется в виду, вернее, тогда лучше всего использовать именно вот иммуноглобулин.
Я еще помню одно время, но вот точно по первой волне пандемии была реклама социальная, людей призывали, тех, кто переболел, призывали сдавать кровь, как раз которая должна была помочь, не саму кровь, а ее плазму, для того, чтобы потом эту плазму использовали при лечении тех людей, которые должны были помочь быть очень аккуратным. И тогда это еще увязывалось с тем, что Германия, одна из первых стран ЕС, закупила, ну, планировала, вернее, закупить вот эти самые коктейли из антител. Тогда собирались чуть ли не на 400 миллионов евро приобрести 200 тысяч доз. Я не знаю, приобрели или нет, но вот, вот так вот.
Правильно я понял или нет, просто интересно. То есть, если появляется какой-то новый штамм, то будут нужны, скажем так, отдельные исследования, видимо, да, отдельные разработки для того, чтобы вот этот коктейль можно было использовать, ну, там, против южноафриканского.
Да, да? Южноафриканского или бразильского. Или бразильского. Теперь у них же новая кодификация по ВОЗ. Я забыл, какая, но не важно. Ладно. Ну, мы люди простые, но можно и так.
Ну, в любом случае, я так понимаю, что в каких-то моментах действительно вот этот коктейль может оказаться действенным. Правда, опять же, были уточнения экспертов, что это в самых тяжелых случаях можно использовать, если говорить о бесплатном лечении. А вот если за деньги, то богатым людям можно предлагать, если они готовы, конечно, платить. Потому что сумму я, честно говоря, не помню, но сказали, что это очень дорогой метод.
Ну, это, да, действительно дорогой метод. И вот что интересно, как он работает... Вот эти самые антитела, они не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть внутрь нее, потому что как раз направлено конкретно на борьбу с вот этим S-белком, благодаря которому он цепляется, ну, молекулы вируса цепляются к нашим клеткам.
То есть помимо вот этого коктейля, использования вот этого коктейля, возможно, придется еще все-таки вакцинироваться, да?
Скорее всего, да. Ну, в общем, будем надеяться, что ученые и специалисты в этом быстро разберутся и смогут точно сказать, работают подобного рода препараты на основании так называемого коктейля антител или не работают, и если работают, то в каких случаях, в каких нет. В общем, в любом случае препараты против коронавируса, лечение именно, да, не прививки, тоже очень-очень нужны во всех, я думаю, больницах всех стран мира. Сейчас Россия находится в полной зависимости от импорта, знаете чего? Специальных яиц для вакцин. Они нужны в том числе для производства препарата от COVID-19. Вот так вот. Кто бы мог подумать?
Впервые об этом слышу, честно говоря. Но, по всей видимости, об этом стали чаще говорить в связи с пандемией. Вот по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, для производства нужны специальные яйца без патогенной микрофлоры. Но таких фабрик в стране нет. То есть производства самого по себе нет в России, в принципе. Это яйцо, которое используется для производства вакцин, нужно делать особым способом. Это, опять же, дорогостоящее производство. Почему нет этих производств? Потому что, ну, по всей видимости,
ну, было одно какое-нибудь там несколько, и вот как бы весь мир пользовался, и все нормально было. А тут вдруг, хоп, потребовалось очень много вакцин, и, естественно, не справляются.
Ну вот глава Россельхознадзора предупреждает, что зависимость от поставок вот так подобных яиц, конечно, если говорить о перспективе развития производства вакцины.
Стратегическая угроза.
Да, стратегическая угроза. Они необходимы не только, собственно говоря, для создания вакцины от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора. Это вот как одно из добавлений роли вот этого особенного яйца.
А, я вспомнил, слушай, читал я как-то однажды описание какой-то вакцине, тоже, по-моему, как раз к противогриппозной, там было тогда мне непонятно яичный белок. Может быть, это в этом, с этим связано?
Конечно. Именно яичный белок и используется.
Да, я думал, ну ладно, вам лучше, вам ведь нечего туда добавлять.
О причинах того, почему в России не производятся яйца без патогенной флоры, рассуждает кандидат биологических наук, руководитель Центра коллективного пользования, геномное редактирование Института биологии гена Российской академии наук, Алексей Дейкин.
наши производители не готовы вкладываться в создание таких производств. Вообще проблема очень большая и для других отраслей. У нас есть там два питомника, которые делают СПФ мышей, как раз защищенных от специфических патогенов. И только один питомник выпущенно собрался производить свободных от патогенов кроликов. Это все из той же серии вопросов. Если мы будем проводить масштабные эксперименты, то появятся и предприятия, которые производят и животных, там, и яйца, и все, что хотите. Производители просто не видят рынка.
В общем, там дело в том, что масштабные эксперименты стали проводиться только когда коронавирус грянул. И то, собственно говоря, обходились импортными материалами в пределах нескольких сотен, ну, может быть, тысяч. А для того, чтобы производство запустить на территории России, нужны очень приличные объемы. Да еще экономически, чтобы это выгодно было. То есть нужно производить миллионы и продавать те же самые миллионы.
Это же замечательно.
Чтобы рентабельность была.
Это же замечательно. Видишь, сколько сразу исследований резко стало. И, как оказалось, нужны для них всякие расходные материалы.
Нужны расходные материалы, но востребованности вот в таких масштабах вот этих расходных материалов пока предприниматели не видят. Если говорить о том, что, может быть, государство возьмет на себя такую обязанность и смелость запустить производство особых яиц для того, чтобы можно было вакцины производить и так далее, может быть. Но сами предприниматели экономически считают пока это невыгодным.
Ну, я не думаю, что для государства это будет сильно дороже, чем какой-нибудь транш какой-нибудь южноамериканской стране, поэтому уж один заводик, ну, два можно организовать.
Ну, по крайней мере, проблему подняли, да, посмотрим, кто кого услышит и как ее воспримут.
Это правда.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования отрасли. Об этом сказал главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Вот уж, казалось бы, чего-чего, уж нефть-то недоинвестировали. Как это вообще возможно?
Ну, дело в том, что прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах по подсчетам экспертов. И, собственно говоря, эти подсчеты озвучил Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, отметил, что пандемия привела к укреплению многополярного мира. И в качестве примера он привел Китай, который благодаря восстановлению экономики смог выйти из кризиса. Спрос на нефть вроде бы по предположениям экспертов начинает восстанавливаться, но дело в том, что в последнее время достаточно мало, если сравнивать там 70-е, 80-е годы, инвестировали в поиск источников полезных ископаемых, в их разработку,
в технологии,
и так далее. Тут еще давлеет мнение общественности, которое считает, что нужно больше ратовать за зеленую экологию. Бывают и даже такие призывы, что давайте вообще от нефти откажемся, и зачем ее искать, зачем эти месторождения разрабатывать. Но, честно говоря, когда такие заявления делаются, я...
Мы бы рады, но пластик-то чем заменять будем?
Да. А потом даже те же, не знаю, там, аккумуляторы для автомобилей электрических, да, для электрокаров, солнечные батареи, ветровики, да, которые поставляют энергию ветра.
Нефть — это не только бензин.
Поэтому очень здесь двойственный такой вопрос, за или против добычи нефти. Вот. И, собственно говоря, ОПЕК тоже прогнозировал дефицит на нефтяном рынке уже не то чтобы там в ближайшей перспективе, а уже в этом году по сравнению даже с апрельскими значениями. И действительно, с разворотом Европы, США к зеленой энергетике в мире создалось такое вот давление на энергетические компании, общества. Но недоинвестирование в отрасль и в современные технологии может действительно реально спровоцировать дефицит углеводородов даже при развитии зеленой экономики, отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
Если предположить, что вот сейчас никто не инвестирует, то в принципе на горизонте 5, 6, 7 лет мы увидим колоссальнейший совершенно дефицит нефти, и это, в общем-то, приведет к очень серьезному ценовому шоку. Собственно, об этом говорят все крупные страны-производители, в том числе Саудовская Аравия говорит о том, что действительно, если сейчас мы прекратим инвестировать, то предложение нефти будет сокращаться значительно быстрее, чем спрос на нее, даже в условиях такого массированного и активного перехода к зеленой экономике. Вопрос таким образом, что надо прекращать бурить, даже в новой повестке, да, в новых реалиях, он абсолютно неприемлем.
Тут еще можно вспомнить, знаешь, о чем, Кирилл, ведь сама добыча нефти в последнее время дорожает, и это трудно извлекаемые запасы, например, да, там Арктика, не знаю, Сибирь, та же самая, если говорить про Россию, естественно.
Так, и мне вот как раз оказалось, что из-за, по этой же причине, это весьма какая-то интересная область для инвестиций, там и специалисты высокооплачиваемые, и технологии одни из самых современных, всякое вот это вот станкостроение, буростроение, и прочее, прочее. Ну, то есть большая отрасль.
Там это не просто сопутствующих отраслей тоже очень много.
Да, это не просто воткнул там штырь в землю, и вот оно все полилось.
Фонтан нефти появился. Да. Вот, поэтому, действительно, в этом случае я главу компании «Роснефть» Игоря Сечина поддерживаю, что он бьет тревогу, что давайте-ка, ребята, не будем забывать, что и нефть, и газ в том числе, да, если мы опять же говорим про зеленые технологии, да, использование водорода,
да,
то тоже очень важно это все.
Ну, может быть, когда-нибудь у нас мы научимся термоядерному синтезу, но не в ближайшей перспективе, поэтому пока полезные ископаемые, что ж поделать. Нигерия временно запретила Твиттер. Западные издания также не обошли вниманием новость о приостановке работы социальной сети в этой стране. В пятницу федеральное правительство на неопределенный срок запретило функционирование сервиса микроблогов и социальной сети Твиттер на своей территории.
Министр информации и культуры страны Лай Мохаммед объяснил, что правительство поступило так, потому что платформы используются в целях, ну, для того, чтобы привести к подрыву существования Нигерии.
Вот так вот даже.
Знаешь, это практически угроза суверенитету страны. То есть об этом речь идет. Ты хотел что-то добавить?
Нет, я просто думаю, неужели та чушь, которую пишут в Твиттере, может угрожать безопасности какого-то государства? Ну ладно, может, в Нигерии что-то интересное пишут. Ладно.
Да, может быть, именно нигерийский Твиттер каким-то образом обособленно держится.
Революционная платформа.
Да. Ну, как отмечают мировые СМИ, собственно говоря, все это произошло 2 дня спустя, после того, как был временно заблокирован аккаунт нигерийского президента Мухаммаду Бухари. Угу. И это, собственно говоря, и привело к негодованию.
К угрозе существования, к подрыву существования Нигерии это привело.
Но официальные власти заявляют, что в интернете жители самой Нигерии очень сильно
никак иначе быть и не
негодовали. Вот. Глава государства своей публикации в Твиттер, которая была удалена за нарушение правил соцсети, предположительно пригрозил сторонникам сепаратистского движения страны наказанием. Отмечается широкая распространенность и высокая популярность вот этой соцсети в Нигерии. Так ли на самом деле, да, была ли угроза суверенитету? Это власти преувеличивают? Вот как отметил преподаватель высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков, это действительно в духе властей Нигерии взять и прикрыть.
Суверенитет Нигерии через Твиттер трудно нарушить. Это немножко разные вещи. А то, что они достаточно давно склонны и практикуют вполне такую конкретную цензуру, это да. Так что я не вижу здесь каких-то происков мировой закулисы. Но мне кажется, что это вполне такая, так сказать, в духе нигерийских властей мера.
Возможно, что через какое-то время мы увидим сообщение о том, что все-таки Твиттер в Нигерии перестали блокировать, но в любом случае все будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация в этой африканской стране.
А господин Бухари — это интересный персонаж. Он, знаешь, он уже был президентом этой страны с 83 по 85 год, и его свергли. в результате государственного переворота под руководством некого генерала Ибрагима Бабангиды 27 августа 1985 года. Он тогда даже находился под стражей, собственно, в Бухаре, до 1988 года. Еще три раза пытался вернуться в президенты в 2003, 2007, 2011 году, но каждый раз мимо, занимал второе место. И вот переизбрался в 15-м, избрался снова в 15-м, переизбрался в 19-м. Поэтому, конечно, с учетом такой биографии, я бы тоже, мне и Твиттер угрожает, и Фейсбук, ты, боже ж ты мой, и вообще все эти странные социальные сети. Ну, а мы пока к другим событиям. Калифорния разрешила перевозить пассажиров беспилотными автомобилями. Будущее уже наступило, я так понимаю.
Ну да.
Ты так спокойно об этом говоришь. Ну да.
Я тебе могу объяснить. И я, конечно, понимаю, что Калифорния рискует, потому что до совершенства доведено использование беспилотных автомобилей на проезжей части городов. Если говорить там про дороги между городами, еще более-менее, между там селами и деревнями, тоже, собственно говоря, можно быть спокойным, потому что там движение не такое активное. А если говорить про города, то очень много пешеходов могут просто-напросто не задумываться о том, что может ехать беспилотный автомобиль, и повести себя, может быть, как-то неадекватно. И вот сработает ли действительно быстро искусственный интеллект, который, собственно говоря, и руководит вот этим беспилотным автомобилями, это большой вопрос. Первой компанией, получившей разрешение, стал принадлежащий General Motors, разработчик беспилотных автомобилей, Круиз. Это первый член пилотной программы автономного вождения, в ходе которого пассажиры могут ездить на опытных автомобилях. И, собственно говоря, я думаю, что в любом случае пассажиры найдутся, желающие, да, прокатиться на такой новинке, да, испытать, как это все. Может быть, где-то и немножечко понервничать, попереживать, но адреналинчика иногда, может быть, кому-то не хватает, и стоит попробовать, конечно, да, немножечко так пощекотать себе нервы. А потом еще, знаешь, я достаточно часто смотрю, какие новинки автопрома выходят. Сейчас очень часто на фаршированных хорошо автомобилях в богатой комплектации автомобили просто-напросто могут парковаться сами по себе между машинами.
Какая прелесть.
То есть, грубо говоря...
Параллельная парковка, то бишь?
Да. И параллельная, супер, перпендикулярная, какая угодно.
Меня заезд в бокс интересует. Ну, как это называется в реальной жизни?
По-моему, они тоже уже умеют заезжать. Супер. Поэтому наступило будущее или нет, я думаю, что наступает. И в скорости все это будет просто использоваться очень часто.
Ну, в общем, будем смотреть за опытом Калифорнии и моделью General Motors, как она себя покажет, окажется ли это действительно наравне с пилотным автомобилем, или все-таки останется приятной фантазией, но не особо безопасной. Посмотрим, увидим. Кирилл Бакеев, Олег Обухов, спасибо.